Итак, уважаемые наши слушатели, наш эфир продолжается. Это рубрика «Гость в студии». Сегодня моей собеседницей вновь становится Екатерина Пальцева, прихожанка храма на Крови. Вот ограничимся вот этими вот регалиями, так скажем, да? Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вот сегодняшнюю тему беседы мы хотели бы посвятить друзьям. Вот, наверное, действительно, если вы так посмотреть на нашу сегодняшнюю жизнь, и мы понимаем, что как много в ней негатива, да, и как много человек получает, ну, необыкновенно какой-то такой очень мрачной информации, с которой он живет, которую он получает через средства массовой информации. Но вот давайте мы все-таки будем вот сейчас с вами находить то доброе, хорошее, вечное, которое есть абсолютно в каждом человеке, и хочется надеяться, что он это не потерял. И вот именно сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о друзьях, которые, опять же, хочется надеяться, наверное, есть у каждого человека. Или если нет, то должны приобрестись. Просто надо подумать, почему происходит так, когда у человека нет друзей, и что сделать, чтобы они были, и как самое главное, сохранить с ними такие вот длительные отношения. Вот об этом.
Думаю, что это прекрасная тема. Я с большим удовольствием поговорю о друзьях. Это, конечно, люди, которые...
О друзьях-товарищах.
Да, о друзьях-товарищах, действительно, с которыми часто связаны не только радостные минуты, но и грустные. Я очень люблю своих друзей. Я отношусь к тому разряду счастливейших людей, у которых друзей много. Вот есть такое утверждение, да, говорят, вот настоящих друзей много быть не может. Но вот я не соглашусь, потому что у меня много друзей. И я их всех ценю, люблю, прежде всего за их великодушие, что они, ну вот меня принимают со всеми моими минусами, недостатками, вот не отталкивают меня, а как-то вот хранят нашу дружбу тоже, да, то есть как-то вкладывают, да, какой-то свой труд в нашу дружбу, подбрасывают полежки в этот огонь, и он, этот огонь дружбы иногда где-то, может быть, затухает, а иногда разгорается ярче. Но, тем не менее, все-таки действительно дружба – это тот, ну, знаете, какой-то вот маяк, ну, или как вот Господь говорит, светильник, который не надо действительно вот ставить под кровать, а надо ставить высоко, чтобы он светил, освещал и согревал нас. И дай Бог каждому действительно вот приобрести друзей хороших. Ведь, понимаете, для дружбы-то не так важно часто видеться, да, иметь какие-то общие там дела. Ведь дружба – это очень такой интересный феномен. Да, то есть, знаете, говорят у Толстого, по-моему, да, сколько людей, столько и родов любви. Вот по аналогии с этим можно сказать, сколько людей, столько и родов дружбы. Потому что все мы в этом смысле сами творцы своей жизни, сами творцы своей дружбы. То есть, какая дружба будет присутствовать или отсутствовать в нашей жизни, зависит только от нас. Вот, но я вот все-таки, положа руку на сердце, могу сказать, много чего нет в моей жизни, чего бы мне хотелось. Но вот дружба, вот друзья мои, вот слава тебе, Боже наш, слава тебе, вот они у меня есть. То есть это, конечно, то сокровище, которое вот Бог мне дал в жизни.
Ну вот смотрите, вот для того, чтобы у человека появились друзья, человек, наверное, еще в детстве должен научиться от своих родителей, может быть, глядя на них каким-то образом. Он, я думаю, что вот именно вот эта дружба, умение учиться дружить, она складывается именно в детстве. Вот если говорить уже о взрослой дружбе, может быть, можно вспомнить вот в этом случае тех детей, которые пытаются какие-то отношения формировать с другими детьми. Вот как вы видите?
Ну, конечно, нет, детство – это вообще школа жизни, да, и все мы родом из детства, и более того, вот русский религиозный мыслитель Иван Ильин говорит, мир управляется из детской. Все, конечно, все мы выносим.
Выражение.
Да, все мы выносим.
Мир управляется из детской.
Да, да, все мы выносим из своих детских лет. И я являюсь педагогом, да, работая в школе, и я вижу, как ну, порой болезненно приобретается этот опыт дружбы, понимаете? Это же нужно пройти через горнило каких-то и ну, предательств, ну, маленьких, да, то есть мы не скажем, что прям какие-то там страшные трагедии, но это человек должен приобрести этот опыт сближения с людьми и потери людей. То есть он болезненный, но он необходимый. Вот он необходимый. И у меня, конечно, в детстве был, и переживались какие-то ситуации, но детская дружба и взрослая дружба – это все-таки разные категории. Разные категории, да, и вот из детства многое и забылось, и все уже это прощено, конечно, там, да, много раз, вот. Но, а вот все-таки для дружбы взрослой, нужно сказать, мне кажется, вот такое необходимое качество дружбы – это вот уже упомянутое сегодня великодушие. Понимаете, вот не нужно быть мелочным человеком ни в чем. И вот это великодушие, то есть, как вам сказать по-другому, позволение людям ошибаться, оно, собственно говоря, и есть фундамент дружбы. Когда мы не требуем ничего от своих друзей, когда мы дружбу понимаем не как обладание, не как, как вам сказать, человек на службе, да, у тебя твой друг, он должен тебя поддержать, он должен тебя выслушать, он должен тебя понять, и он должен тебе помочь, и если нужно, то должен дать тебе денег взаймы. Вот если отбросить вот этот утилитарный подход, да, вот тогда остается все самое лучшее. Остается просто, знаете, ну вот как бы человек в чистом виде, человек как ценность. Как вот такая тайна, которую ты бесконечно можешь познавать, человек как личность. То есть, вот, собственно говоря, общение – вот самый главный дар дружбы. Вот радость общения, радость просто от того, что ты видишь человека, слышишь человека, а иногда и просто знаешь, что он есть. Вот понимаете, даже парадоксально, вот у меня есть… Вот институтская моя подруга, да, с которой, ну, вот она живет в другом городе, мы с ней не видим сейчас так годами. Но я никогда не утрачиваю вот ощущение ее присутствия в своей жизни. Она всегда для меня рядом, всегда. Это удивительно. И она переживает точно так же наши взаимоотношения. То есть сколько-то там уже вот лет назад, да, мы еще учились. На одно из ее день рождения, я помню, написала ей одно стихотворение, которое мы иногда вспоминаем, когда сейчас встречаемся, потому что оно не утрачивает своей актуальности, а стихотворение...
Это ваше стихотворение?
Нет, стихотворение Веры Павловой, такой современной поэтессы, а стихотворение такое. Одно слово в сетку, другое слово в аут. Люди довольно редко друг друга понимают, а мы, ударники дара речи и пантомимы, ни одного удара мимо. То есть... У нас...
Ничего себе,
да,
стихотворение.
Вот такое, да. Ну, оно необычное, да, необычное. Но самое главное, что для нас с Ниной, вот так зовут, да, мою подругу...
И имя-то редкое.
Имя такое, да, редкое. Ну,
сегодня.
Что хочу сказать, что я бы никакому другому человеку не могла написать это стихотворение не потому, что у меня нет с ним такого понимания, потому что человек не понял бы этого стихотворения, понимаете? А для нас, Нина, это мы его воспринимаем, как будто он написано про нас, для нас и чуть ли не нами, понимаете? Поэтому, ну вот, что можно сказать в таком случае? Что это дар вот всегда, всегда, ну, мне кажется, все христиане, да, наверное, так воспринимают, что любой человек в нашей жизни – это дар Божий. Любая встреча, она для вечности, да? И даже дети наши – это дар, да, вот как просто люди, вошедшие в нашу жизнь. дети, да, не как там, ну, рожденные нами потомство, а просто вот люди, которые присутствуют в нашей жизни. Это дар Божий. А родители – это тоже воля Божия, да, что вот именно эти люди, значит, нас вот воспитали там изо дня в день, там, значит, с нами беседовали, взрастили там и так далее. А любимый человек – дар Божий, да, то есть Господь эту встречу осуществил как-то, да. И вот то же самое могу сказать и про друзей. Я своих друзей всегда воспринимаю как подарок от Бога, что вот Бог так устроил, мы могли бы не встретиться, но мы встретились, и мы соединились, я надеюсь, вот, ну, сейчас вот представляю своих друзей, надеюсь, что соединили навсегда, не только для временной жизни, но и для вечности, что мы и там будем иметь радость общения друг с другом. И вот сейчас прямо мне пришла такая мысль, да, вот мы же, читая Евангелие, видим, что и у Господа был друг, да, ведь Лазарь никак иначе назван, а друг Господень. То есть и Господь в своей земной жизни имел такого человека, близкого по духу, то есть такое вот родство, такое вот именно братство духовное, которое, как мы знаем, зачастую больше родства кровного. То есть это, ну, я думаю, всякий человек может подтвердить, что мы со своими близкими родственниками часто не имеем таких отношений душевных, такого понимания, как именно со своими друзьями. Ну вот. А для дружбы, как и для любви, ну, я, кстати, любовь и дружбу-то и не разделяю сильно, да, какая, разве возможна дружба без любви, да, разве возможна дружба без жертвенности какой-то, да, без где-то забвения себя, чтобы увидеть другого человека, ведь нужно себя немножечко сдвинуть с центра жизни, да, то есть заинтересоваться кем-то другим, кроме себя, это ведь условие любви, вот, и поэтому в дружбе, конечно, мы где-то должны немножко забыть себя. Немножко забыть.
Вот это же все равно какая-то симпатия. Она поначалу именно им происходит именно вот симпатия, да, ведь?
Конечно.
А как вот, если тебе человек не симпатичен, то, ну, ты не захочешь, чтобы он был вот именно в этот момент твоим другом, а может быть, впоследствии он и станет твоим другом.
Я согласна с тем, что дружба невозможна с каждым человеком. Это, да, и очень часто христиане, вот, ну, я из своего опыта говорю, да, просто мои друзья, какие-то церковные люди, они говорят, ну, как-то так с сокрушением, что вот у меня не получается любить всех. Да это и невозможно, это невозможно любить всех. И дружить со всеми, конечно, невозможно. Я почему и говорю, что это подарок? Это подарок, что из всего множества людей, окружающих нас, тем не менее, находятся такие жемчужинки, которые входят в нашу жизнь и прирастают к нам. И, ну, самые, как говорится, счастливые из нас с этим сокровищем проходят через всю жизнь. Хотя, всякого, знаете, может быть, все-таки человек есть человек, и оборваться может дружба, может оборваться. Все можно испортить, вы знаете, в последний момент можно... 40 лет, наверное, да, дружить, быть близкими людьми, и тем не менее потом вот, ну, какой-то вот неосторожный шаг, какой-то поступок непорядочный, еще что-то может, конечно, дружбу порушить.
Я хочу сказать, что сегодня вот слышала проповедь батюшки, отца Андрея Щукина, вашего знакомого батюшки, как он замечательно сказал, что вот именно цените тех людей, которые находятся рядом с вами, потому что это в вечности и имеет громадное значение. То есть вот именно те люди, которые находятся в данный момент с вами. Вот мне это очень понравилось. Я это, может быть, вспоминаю еще потому, что, ну, действительно, немногие могут похвастаться друзьями, такими вот очень верными, хорошими друзьями. Вот как быть с такими людьми, которые, ну, не имеют друзей? И почему, как вы думаете?
Ну, вы знаете, сложно как-то, наверное, ну, вот всех подвести под какую-то формулу, сказать, что вот люди, которые имеют друзей, они вот такие, да, они имеют друзей потому-то. Ну, чаще всего, мне кажется, отсутствие друзей, оно, ну, характеризует прежде всего самого человека.
Конечно.
Самого человека, да. И вот как раз-таки его незаинтересованность.
Да. Вот это очень важно. Да. Очень важно.
Да,
просто, в других людях.
Да, просто незаинтересованность действительно в внутренней жизни других людей. То есть это же нужно, понимаете, ну как-то вникнуть, да, как-то уделить внимание, какую-то, знаете, проявить...
Потратиться.
Да, проявить какое-то вот сочувствие, эмпатию, почувствовать как-то, да, другого человека, то есть, а это всегда усилие, вот, ну, для кого-то это усилие несложное, да, для кого-то это естественный процесс, то есть я не скажу, что ведь дружба, она может выстроиться по какой-то формуле, да, что если вы вот так-то и так-то и так-то поступите, да, то в итоге вы получите хорошего друга. Это невозможно в человеческих отношениях. Вот. Но то, что люди одинокие, вот, не имеющие близких каких-то людей, это, конечно, ну, зачастую, вот, но опять же, понимаете, вот это вот окаменелое нечувствие, да, вот такая неспособность понять другого человека, принять другого человека, но она ведь, это какая-то тоже, знаете, ущербность детского развития, да, то есть, когда человек, я не знаю, может быть, там, сказок, может, знаете, в детстве не читали ребенку, не развилась эмоциональная сфера, то есть, человек бы и хотел, но не может, к сожалению, это есть, и в педагогике описано это, то есть, вот, ребенку не читают сказок.
Ну, это вот наши родители, вот, в общем-то, ведь поколение, которое не может похвастаться вот всем этим. Помните, вот люди, например, там 40-50 лет, они говорят, что, ну, какое там, вот мне вообще не уделяли внимания мои родители. Они работали с утра до ночи, бывает даже на нескольких работах. Мы были дома одни, предоставленные, собственно говоря, сами себе. Ну, то есть, вот как вот оно? Но, тем не менее, другое поколение, вот эти вот уже сегодняшние, как бы те дети сегодняшние,
согласна,
они уже все равно другие.
Согласна.
Они уже другие, они уже что-то накопили своего. И тем не менее, еще и тот опыт родительский как бы тянут за собой.
Согласна. Но видите, здесь еще, мне кажется, важный момент какой. Мы с вами в одной из предыдущих передач говорили об этом, да, что вот в целом какой-то процесс вот обмельчания человека, ведь он налицо, то есть его нельзя не признать, да, то, что...
Женщин, мужчин,
да,
детей.
Да, то, что как-то мне просто сразу вспоминается из всеми нами любимого фильма монолог одного героя, да, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, то есть мы совсем уже как-то вот, ну, мы даже радость очень слабо переживаем, понимаете, там, и, ну, в общем, не хочется как бы, да, сейчас вот что-то такое грустное говорить, хочется сказать только то, что в целом вот этот процесс отчуждения людей друг от друга, который вот чем дальше, да, ну, в кавычках назовем, прогресс общества движется, тем больше на самом деле мы наблюдаем вот такой вот какой-то социальный упадок, а в сегодняшний день еще и общение переходит в виртуальную сферу.
То есть люди перешло.
Перешло практически, оно да, уже. То есть люди уже не видят друг друга. Понимаете, а ведь когда друг друга не видишь, не знаешь, скрываешься каким-то чужим именем, ты совершенно не несешь никакой ответственности за все, что ты говоришь, за все те, значит, ну, какие-то обещания, данные тобой или поданные надежды. А как сказал наш еще великий классик, да, мы вообще не знаем, как наше слово отзовется. Но когда мы общаемся лицом друг к другу, мы понимаем, что мы за это слово ответим. Не только на страшном суде, но и перед человеком можем ответить. А в виртуальном пространстве это вообще утрачивает, ну, ну, всякую ценность. То есть это, по сути, и понимаете, что вот непонятно, что не только какие-то юные, там, да, незрелые подростки, допустим, да, вообще в этой виртуальной среде общаются и люди достаточно, серьезного возраста, да, и там с хорошим... То есть люди, казалось бы, которые должны понимать всю ущербность от этого общения.
А для чего им это надо, как вы думаете? Я всегда этот вопрос себе задаю. Вот люди хотят вписаться вот в это вот пространство виртуальной действительности. Для чего? Для чего человек взрослый, так скажем, современный, вот пытается жить в этом?
Вы знаете, ну, мне это сложно понять, да, потому что я вот, допустим...
Ну, здесь вот очень важно, вот очень важно ответить на этот вопрос. Для чего это человеку, зачем это человеку нужно?
Вот...
Говорю, даже что... вот не, как говорится, не 17-летнему там подростку, а именно взрослому человеку.
Ну, еще раз говорю, мне это сложно сказать, почему меня нет ни в каких социальных сетях, я вообще в этом смысла просто не вижу для себя совершенно никакого, даже в плане просто там обмена, не знаю, деловой информацией, то есть другие способы, я как-то вот совершенно...
Я вас сейчас, Катя, перебью, вот берешь какие-то современные, например, книги, если так вот даже просматриваешь там что-то и смотришь, допустим, написано, я проснулся, нужно посмотреть электронную почту. Понимаете, первым делом нужно посмотреть электронную почту. Зачем?
Вы знаете, это и в том числе и мои близкие люди живут по принципу, проснулись, давайте сразу проверим вообще,
да,
все свои странички.
Побыстрее, да. Компьютеру.
Да-да-да.
Да, вот. Что там?
Ну, на самом деле... Ну, как-то безрадостно, конечно, это все, но это вот, но это, с другой стороны, это правда жизни, и она очень масштабная. То
да,
есть,
я
то есть
понимаю.
Мы не можем сказать, что это нехорошо, и поэтому там сделать вид, что этого нет. Это факт, и он налицо. Но почему вот взрослые люди это делают? Я думаю, разные мотивы могут быть. С одной стороны, знаете, еще тоже советский классик. Ну, одно такое произведение у Домбровского называется «Человек убегающий». Вот оно, правда, на другую тему, но вот мне кажется, вот это, знаете, это человек убегающий от действительности, от самого себя.
Прежде всего.
Конечно, думается. От каких-то своих комплексов, недостатков. То есть человек, может быть, понимаете, осознает свое одиночество, свою неспособность действительно приобрести друзей, создать семью, в силу часто просто, ну, своего эгоизма, своего нежелания, обломовщины какой-то, понимаете, можно просто лежать на диване и в социальных сетях реализовать себя полностью, то есть сделать себя кем ты хочешь, не вставая с дивана. Вот, мне кажется, самое такое, ну,
сублимация
простое объяснение, да. Да, самое такое объяснение, которое вот приходит, ну, прежде всего, вот. Мне не очень это как-то вот понятно, и как-то вот, ну, слава богу, вот мои друзья, мои единомышленники,
как они это, вот... я, знаете, вспоминаю, какая была телеведущая, Тина Кандилаки. Кандилаки,
да,
да, правильно?
Да, Тина Кандилаки.
Вот, как она говорила о том, что если человек... нигде не зарегистрирован, ни в каких социальных сетях, это абсолютно вообще дурак, ущербный и масса там всяких всевозможных
эпитетов такого,
да,
плана, да?
Такого человека, да. Вот, но
с чем, Евгения, вас и поздравляю.
Я знаю, что есть люди, которые принципиально не хотят иметь дело вот с такими вещами. И знают, почему не хотят. То есть можно как бы это тоже озвучить и сказать, почему это людям не нужно. Вот.
Ну, знаете, вот маленький пример, да. Мои знакомые, ребенок, значит, в старших классах школы. Вы понимаете, что они, дети... социальные странички, то есть странички в социальных сетях всех своих учителей просматривают, они знают личную жизнь своих педагогов. Что в этом хорошего? Разве это статус педагога? Разве, ну, а там зачастую, ну, вот просто не хочу, да, вот все это сейчас как бы вот эту личную жизнь других людей обсуждать, но когда там, знаете, непристойные фотографии. Ну что, ну, понимаете, ну нивелируется, где-то фундаментальное понятие учитель, понимаете? Если ребенок видит вот это,
мать.
Конечно, если ребенок видит вот это, он что, придет на уроки, с какой мыслью он будет сидеть? Он будет знания получать? Нет, он будет надсмехаться просто над тем человеком, который в его глазах не заслуживает уважения. Это архетип, то есть и рушится вот этот архетип. Это во-первых, да, то есть я, будучи педагогом, я не хочу, чтобы мои ученики просто просматривали какие-то мои, не знаю, фотографии или еще что-то, и что это лишнее, это не нужно. Во-вторых, у меня дочь, да, 14 лет, и я вижу ее зависимость от социальных сетей. То есть я своим еще участием в этом не хочу. То есть я и так, понимаете, я же
усугублять.
Конечно, я же не могу, значит, ее упрекать в этом, да. Я не говорю, что социальные сети, знаете, это какое-то зло. Но во всем мера должна быть. Все должно быть как-то разумно, да. То есть, когда начинаются вот эти вот злоупотребления, когда
это
уже.
Это очень сложно, потому что человеку здесь очень сложно быть вот таким вот объективным и не влезать. Как говорится, я сел на 10 минут, просидел 2-3 часа. Это же, понимаете, что как это все?
Да, но видите, как апостол Павел говорит: да, все мне можно, но не все полезно. Да, все мне можно, но ничто не должно обладать мною. Вот одно дело, когда ты пользуешься страничкой ВКонтакте, другое дело, когда страничка ВКонтакте пользуется тобой. Вот и поэтому, конечно, я, ну, просто считаю, для духовного здоровья своей дочери я не должна пользоваться никим. И главное, у меня нет необходимости, желания, какой-то потребности. То есть, ну, совершенно, вот, ну, знаю многих людей, очень хороших людей, и порядочных, и профессионалов в своей сфере, которые имеют эти странички, пользуются ими, но надеюсь, что в каком-то, в общем, в таком, скажем, ну, здоровом формате.
Ну вот недавно было такое высказывание Владимира Легойды, он объяснял, что мы сегодня как бы призваны к этому, православные люди, призваны к тому, чтобы вот в интернете появлялась такая позитивная информация, просто потому что все равно никуда не деться. То есть без этого мы никуда сейчас уже не двинемся. И самое главное, что наши дети, они все равно будут там. Они все равно будут там жить, как бы мы этого хотели и не хотели. То есть это наше желание. Мы можем этим пользоваться, не можем, хотим или не хотим, или мы по принуждению все это делаем, потому что делают это другие. И зачем-то нам нужно вот просто как бы вписываться вот немножко вот в этот как бы такой ритм, чтобы совершенно диким уж не быть. Вот. И как вот с этим быть? То есть все-таки вопрос не конкретный, да? Ну вот как вы уже объяснили, Екатерина, да, что тем не менее вы тоже должны как-то где-то каким-то образом идти в ногу там со своей дочерью, да? Вот и как вы решаете этот вопрос, например, с тем же компьютером, выбором друзей вашей дочери? Как вот вы ей помогаете? Насколько это вот приносит какую-то пользу, вот этот интернет в данном случае, вот в вашей семье?
Вот знаете как, ну, не могу сказать, что мой опыт какой-то уж там очень правильный, но кому-то, возможно, вот и это будет интересно, вот как поступаю я. Но я это чисто интуитивно вот так как-то избрала. Дело в том, что, слава Богу, у нас с дочкой очень хорошие отношения. Я ничего не запрещаю, ничего не запрещаю. Но я предлагаю альтернативу. Понимаете, у нас, ну, как-то так сложилось, что мы читаем вслух. И читаем хорошие книги. Мы читаем русскую классику, мы читаем Гоголя. И как-то вот, понимаете, ну, перевешивает вот это хорошее. То есть я иногда вижу, да, что, ну, она проверяет эту страничку ВКонтакте, а потом говорит: давай читать. Если, то есть, ну, мне не приходится там входить в какой-то конфликт, там, мне не приходится там, не знаю, отбирать там телефон, компьютер или еще что-то делать. Просто есть вещи поинтереснее, их нужно показать человеку. Нужно сказать, что вот это, допустим, сидение ВКонтакте, да, оно отнимает у тебя время, там еще что-то, да. А вот это, допустим, чтение, да, вот сейчас мы тут начали читать «Мертвые души», но это энциклопедия русской жизни просто, это дает тебе, ты приобретаешь, и когда человек это чувствует, да, он даже не осознает этого, он просто понимает, что вот где интересно, Вот где здорово-то, вот где есть юмор, настоящий юмор, не глупые шутки.
Я вам сейчас скажу,
да,
пренеприятнейшую вещь. Почему-то Василий Васильевич Розанов очень не любил Гоголя, понимаете? То есть он его считал человеком, который смеется над русским народом. Вот как вы думаете?
Вы знаете, это то же самое, что сказать...
А Достоевский, что... вот он приводил просто параллель, а Достоевский, наоборот, очень жалеет, понимает, чувствует русский народ в зависимости от Гоголя, это же такого же великого совершенно человека.
Ну, это уже, как сказать, мы можем...
Это другая тема
да,
беседы.
Да, нет, мы можем да, по-разному относиться, конечно, и как-то у нас могут быть разные...
Как можно этого не знать, да, ведь это же...
Так в том-то и дело, понимаете?
Прекрасно.
А разве мы можем сказать, что...
Что такое делаете дома?
Нет, разве мы можем сказать, что Гоголь хорошо там, он, пусть по мнению Розанова, да, он не любил русский, разве мы можем сказать, что а Маниловых нет? Маниловых людей, о которых мы сейчас только говорили, лежащих на диване и строящих воздушные замки, строящих мосты через реку и воображающих, каких производят в генералы прямо завтра сам государь, так они на каждом шагу, понимаете? Мы можем над ними смеяться, можем не смеяться, можем делать вид, что их нет. Это факт нашей жизни. Он просто есть, понимаете? И поэтому Гоголь в этом смысле, он... Ну, выделил просто вот эти вот характеры, такие типичные, они никуда не делись. Они до сих пор присутствуют в нашем жизни. Мы должны из себя просто эту Маниловщину, мы должны в себе ее видеть, мы должны на Маниловщину в себе смотреть с юмором и понимать, что это не есть наша подлинная жизнь. Мы обманываем сами себя, понимаете, когда мы уподобляемся Манилову там, и только живем одними мечтами. Ничего на самом деле в своей жизни не меняя, не предпринимая, не делая никаких усилий. Вот ведь о чем разговор. Поэтому мне кажется, ну, я, по крайней мере, на свой дочь смотрю с такой надеждой, да, и, конечно, Господу молюсь об этом, чтобы ну, отделились как-то зерна от плевел. Что, знаете, ну понятно, что возраст такой подростковый, и нужно все эти какие-то, ну, все это пройти, какие-то эти ошибки совершить. Я не исключение, очень хорошо себя помню в этом возрасте, да, там, когда особых вот авторитетов нет и так далее. Вот, но просто нужно давать детям и то хорошее, в чем в жизни нужно укореняться. Вот русская классика – один из таких вот, конечно, столпов, в которых мы должны черпать. И вот, вы знаете, я, ну, мне хотелось бы сейчас сказать о том, что мы часто как относимся к русской классике? У нас со школы какая-то оскомина остается, да, и мы как-то так всегда это вспоминаем, что а вот интересно сесть и перечитать. Вот лет после 30, например, да, мы бы, может, даже и не стали читать сейчас «Мёртвые души», мы сейчас в шутку друг друга называем гогольянцами, что мы такие любители Гоголя, но так получилось, что мы в отпуске были на море, снимали квартиру и прочитали «Тараса Бульбу», вы не поверите, мы... Обе плакали, мы обе плакали. То есть вот сцена просто казни Остапа, это, ну, надо сказать так, что читала это я, ребенок-то просто слушал, но я же уже совершенно с таким чувством, я уже, ну, все так преподнесла, как нужно, как мне кажется, да, то есть как мне кажется нужно. И это переживалось, ну, совершенно иначе, ну, совершенно. Вы понимаете, это такое произведение, которое... Как можно воспитать патриотизм? Можно очень много о нем говорить, а можно один раз прочитать Тараса Бульбу и понять, что такое любовь к родине. Понимаете, вот поэтому как бы и почему русская классика не утрачивает своей актуальности, потому что вопросы в ней вечные. Вот Достоевский, конечно, отдельная большая тема. Если захотите, Евгения, мы можем по этому поводу встретиться. Я очень люблю Достоевского, очень.
Итак, о друзьях. Да. Наша тема сегодня о друзьях. Все-таки скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот что, ну вот какими качествами должен обладать человек, который хочет приобрести друзей?
Ну, знаете, мне очень трудно как бы представить, что человек вот захочет приобрести друзей и будет вырабатывать у себя какое-то качество, и еще раз как бы возвращаюсь, да, к тому же действовать по какой-то схеме, и в конце приобретет друзей. Это должен быть, во-первых, естественный процесс. Потом, видите, мы все разные. И мы же друзей по себе находим, да? Поэтому...
То есть все-таки близких по духу себе людей.
Прежде всего.
Правда? Да.
Прежде всего близких по духу. Но, и вы знаете, что очень важно, это, кстати, еще говорил наш любимый педагог, это Владислав Нечаев, да, на теологическом факультете. Я очень хорошо помню эти темы, когда он рассказывал о ценностном общении. Понимаете, вот все-таки дружба, она должна обогащать человека. Понимаете, не соки высасывать из него, да? Ведь это тоже мы знаем.
Знаем.
Нередко вот в отношениях людей такие манипуляции,
конечно,
да, как использование. Ничего этого, конечно, будет. Вот таких людей нужно избегать, на мой взгляд, да, потому что не нужно никому позволять пользоваться тобой.
То есть вы считаете это по-христиански?
Я считаю это по-христиански не потакать греху другого человека. Угу, понимаете?
Угу. Теперь понятно.
И я думаю, что здравого смысла христианство не отменяет. Поэтому, а наоборот даже сказала бы я, вот именно здравый смысл христианства и восстанавливает. Правильно понятое. Ну, опять же, с моей точки зрения, да? Вот поэтому надо слушать свое сердце. Не надо ни на кого ориентироваться в дружбе. Вы знаете, я очень хорошо помню, вот я, наверное, еще училась в школе, и была такая замечательная передача радиотеатра, может, помните, Евгения?
Да, да.
И там читали рассказ, я не знаю ни автора, ни его названия, но на всю жизнь врезалось мне это в голову, где, скажем так, такой начался телефонный, ну, роман громко сказано, но такой, такая связь телефонная девочки и мальчика, подростков. И вот они очень много по телефону разговаривали, и очень они как-то так сблизились, ну, такая симпатия, у них такая влюбленность возникла. И, в общем, потом выясняется, что мальчик горбун, то есть такая страшная правда. А уже как бы дружба-то родилась, понимаете? И вот я хочу сказать, что когда мы говорим, да, вот какими качествами должен обладать человек, а нужно, на мой взгляд, прежде всего, быть свободным от стереотипов.
Если что мы, это значит?
А чтобы мы своих друзей не ставили в какой-то шаблон и не говорили, о, да, он недостаточно, о, или другое, понимаете? А мы чаще всего вот поэтому-то и лишаемся радости общения, потому что в наш шаблон многие не подходят. А мы не можем разглядеть в глубине, понимаете? Вот Христос говорит, Царство Божие внутри вас есть, внутри, а мы... И в себе его найти не можем. Страдаем от депрессии, да. Очень большое количество времени своей жизни затрачиваем на такие размышления о том же, как же я очень несчастна в жизни. Вот. Не можем, да, не можем в себе найти Царство-то Божие. А что это значит?
А это, между прочим, все время поиск Царствия Божия в себе. Вот эти все размышления.
Ну, дай-то Бог, чтобы они увенчались таки обретением этого царства. Вот. И то же самое мы и в других, понимаете, не можем вот разглядеть как бы подлинного человека. То есть все наносное оцениваем поверхностно. И, может быть, человека из своей жизни так или иначе как бы удаляем. Да, говорим, о, ну, это тут нет высшего образования, тут еще чего-то. Вот вы сказали очень интересную вещь, да, а вот как вы находите друзей, там, себе, а может быть, своей дочери? Я вообще с большим трудом представляю, как бы я могла найти друзей своей дочери, понимаете, потому что...
Это вы так поняли мой вопрос,
Нет, я его даже как бы не поняла не как ваш вопрос, а как данность, потому что очень часто родители ведь так рассуждают, да, что они подбирают действительно круг общения своим детям.
Где-то, может быть, не совсем явственно, но они как бы формируют такой взгляд. Вот. Они подсказывают, они высказывают свою точку зрения о том или ином человеке. Просто вот как-то это ведь есть?
Это есть. Так вот, мне кажется, это очень важно, да, вот просто подсказывать, понимаете, и высказывать свою точку зрения. То есть, может быть, как-то направлять, но не подбирать. Вот, друзей. И все те друзья, которые есть в моей жизни, мои любимые, бесценные, близкие мои друзья, они не подобраны как-то, они не как-то, знаете, там оценены мной и возведены в достоинство моих друзей. они просто, знаете, вот любовь как утро настает, да, у Рэймонда Паузлса в песне. И вот так и у меня и дружба, она просто настала как утро, понимаете, она просто пришла однажды, вот все, и все, и это солнце так и не зашло больше. Оно так и стоит в зените.
Вот завершается уже наш сегодняшний эфир, наша передача. Екатерина, я хотела бы вам вот какой задать вопрос еще по поводу друзей. Просто в жизни происходит, и можно сказать, нередко, происходят такие обстоятельства, когда ты бываешь кем-то очень очарован. Это даже совершенно не зависит, там, мужчина, может быть, женщина, просто каким-то человеком, вот по каким-то обстоятельствам. И ты вот, что называется, раз, и все, вот что-то произошло такое. Причем это очень по-разному бывает. То есть, может быть, какие-то такие, как тебе нравится человек, может быть, ты видишь там какие-то потенциальные возможности, которых у тебя нет, или там еще что-то находишь, или еще что-то находишь вот в человеке. А потом Господь ставит на место, то есть эту ситуацию. То есть получается так, что Господь, как бы приводит такое равновесие, когда раз, и вот это вот очарование, оно исчезает. То есть ты вдруг видишь человека в какой-то совершенно неприглядной, абсолютно какой-то ситуации. То есть он, может быть, каким-то образом тебя задевает, твой какой-то человеческий интерес. И вот это бывает очень больно. Угу. Мы сталкивались с такой ситуацией,
конечно,
да?
Конечно.
Но вот и как вот это правильно воспринимать? Вот именно когда очаровываешься человеком, а потом вдруг, как вот даже есть такое вот даже высказывание: не надо никем очаровываться, чтобы потом не разочароваться.
Да, есть такие слова. Есть и другие слова, да, Священного Писания, что всяк человек ложь, да,
да,
в Псалтыре
мы читаем. Кстати, недавно вспоминала, да, именно эти слова.
Вы понимаете, но вот я думаю, и вот у меня тоже есть, конечно, такой печальный опыт, да, и больно тоже бывало, понимаете, когда вот такое разочарование. Но возможно ли это, понимаете, возможно ли вообще никем не очаровываться, вот я думаю, да. Понимаете, это тогда уже какая-то будет, не жизнь человеческая.
Конечно.
Если мы будем всегда себя на каждом испытываемом нами положительном, да, каком-то чувстве себя тормозить и говорить, и в каждом видеть потенциального предателя, там, какого-то еще грубияна, там, или так далее, кого-то еще. Это невозможно. Я, знаете, предпочитаю все-таки разочароваться, но очароваться.
Да, я тоже скажу.
Поэтому пусть как есть. И все-таки, несмотря ни на что, я продолжаю верить в человека. Вот, знаете, Господь же верит в человека, несмотря ни на что, да. Как очень хорошо Антоний Сурожский об этом пишет, да. Не только надо, как сказать, не только человек верит в Бога, Бог ведь тоже верит в человека, да, ведь все святые, Господь вот мученикам первых веков, да, посылает какие ужасные страдания, но он верит, что они любят Бога больше, чем вот эти страдания, да, то есть что они смогут это. И то же самое и здесь, как бы, да, не хочется, не должен все-таки у нас инстинкт самосохранения превосходить веры в людей, понимаете? Да, не хочется испытывать боль, но это уже, я говорю, не жизнь, если просто мы будем себя вообще в какую-то скорлупу заковывать, лишь бы только не испытать никакого разочарования. То есть люди есть люди, и потом, я думаю, мы не так уж и часто очаровываемся. Не так часто встречаются эти люди, которые сильно становятся вот так симпатичны, близки, как-то вызывают прям какое-то особое чувство. Вот поэтому... Слава Богу, что мы вообще еще способны хоть это переживать, понимаете?
Это такие всплески бывают редко.
Редко, конечно, редко. Зачем же себя еще их лишать, да, понимаете?
Обеднять свою бескрылую жизнь.
Да, да.
Как сказал Феофан Затворник, это, по-моему, принадлежат эти слова: наша бескрылая жизнь.
Наоборот, окрылить нужно.
Да.
Окрылить нужно ее.
Вот.
А кстати. Вот эта испытываемая нами боль, понимаете, от того или иного, может быть, это
от разочарования.
Да, может быть, это наоборот, знаете, боль такая, прорезывание крыла.
Да.
Может быть, это наоборот какое-то вот возрастание.
Вы знаете, я думаю, что только так. Только так. И никак иначе. Это вообще просто, когда потом уже возвращаешься к этой ситуации, ты понимаешь, что именно вот этот момент боли, он тебя как-то вот просто раскрывает, вот это вот Царство Божие, да,
да, в тебе. Вот оно приближается, да, вот этот
вот
момент.
Вот именно это, потому что там такое происходит в душе, такие вопросы возникают, и так ты начинаешь по-другому.
Так вот, Евгений, ответ на ваш вопрос, да, то есть, а если мы не будем это испытывать, как обретать это Царство Божие, понимаете, если действительно жить в броне? Невозможно, невозможно.
Человек должен все-таки эту жизнь переживать.
Обязательно, обязательно. Как говорит Иоанн Златоуст, жизнь жительствовать должна, это всегда должна быть жизнь, а не подобие, не суррогат какой-то. А для этого нужно испытывать и боль. В жизни же все, и смех, и слезы, и жизнь, и
слезы, и любовь.
Да.
Вот, вспомни. Ну что же, Екатерина, нам тоже Божьей помощи, дай Бог, что, может быть, какие-то наши размышления такие очень, ну так скажем, все-таки думается, что они не поверхностные, а пережитые нами, может быть, будут кому-то, даст Бог, полезны. Хочется так очень как-то так горделиво надеяться на это. Конечно, это очень высоко, но тем не менее.
Ну, я думаю, что тема дружбы, она не чужда всем людям.
И она так, так редко поднимается, между прочим.
Ну,
вообще,
нет,
как бы где-то.
Есть,
ну,
да,
вот как-то
пожалуй,
все какой-то негатив, все какое-то, все очень какое-то. Вот это. А мы будем по-другому.
Конечно, конечно. Всегда радуйтесь.
Да.
Да, ну дай Бог здоровья всем моим друзьям, которые вдохновили меня на этот разговор. Надеюсь, что мы не потеряем друг друга никогда.
Ну что же, дорогие наши слушатели, благодарю за сегодняшний откровенный разговор. Молодую женщину, которая сегодня была гостьей нашей студии и которую вы уже знаете, это православный педагог, экскурсовод паломнической службы «Лествица», прихожанка храма на Крови Екатерина Пальцева. До новых встреч.
До свидания.
В эфире.